Продолжаем читать книгу «Бытие», Священное Писание Ветхого Завета. И сегодня мы начнем разговор о грехопадении, которое описано в третьей главе книги «Бытия». Но прежде мне бы хотелось несколько слов добавить к повествованию о браке первых людей в раю, об Адаме и Еве. Важно понимать, что их так называемая невинность, что они были оба наги и не стыдились, не есть невинность ребенка. Это понимание пришло к нам от Запада, из западной религиозной и протестантской литературы, представление о когда-то сначала католическая, потом протестантская литература. У святых отцов, это, хотя и, они знают это, но они понимают это глубже. Это не просто невинность ребенка. Это свидетельство Священного Писания о том, что Адам и Ева есть две полноценные ипостаси, или, правильнее сказать, отдельных существования, лица, два отдельных лица одной человеческой природы. То есть у них единая природа, они чувствуют совершенное единство, поэтому они не видят разницы между собой. Они знают, что один из них мужчина, а другая женщина, но при этом они ощущают полное единство своей природы. И именно поэтому у них нет ни вожделения, ни страха, ни стыда, что появится после грехопадения. Они одно целое. Они в это время некий двуипостасный человеческий организм, где единая человеческая природа существует в двух человеческих ипостасях, в двух человеческих лицах. И вот это совершенное единство, оно ничем не разрушается, но оно хрупко, потому что люди не сознают, чем обусловлено это единство и что нужно сделать для того, чтобы это единство сохранить. И еще один вопрос, кроме радости узнавания, когда к Адаму приводится его жена, он восклицает от радости, он узнает, кто это. Ему не надо об этом говорить. Он знает, что это жена, она взята от него. Он узнает в ней себя. Он видит ее как зеркало самого себя. Он понимает совершенное именно единство с ней и то, что она есть другая, с которым у него теперь, ну вот, могут то, что называется, быть отношения. То есть ему есть с кем говорить, у него есть кому открываться. И вот это узнавание жены – очень важный аспект. Он радуется именно потому, что узнал, и узнав, радуется. И с тех пор человек, встречая женщину на своем пути, которая станет его женой, он с радостью узнает ее. Он выделяет ее среди тысяч других лиц. И он понимает, что хотя у нее все то же самое, что у других, но она особенная. Он узнает ее именно как отображение свое, как другое «я» самого себя. Он встречается с ней, и сердце его преисполняется радостью от того, что они встретились. Хотя, еще раз повторю, это очень важно, она ничем не отличается от тысяч других лиц. Она то же самое, что и все женщины. Она другая. Потому что именно ее лицо, ее внутренние то, что мы называем лицо, то, что мы называем ипостась, конкретное бытие, существование, оно особенное. И он узнает, что именно вот она та, которая, с которой он может достичь единства жизни, полноты соединения, с которой он открывает не только какие-то радости супружеского бытия, а он с ней может прожить вечность и никогда не наскучит ему, и в бесконечности вечности не наскучит ему общение с этим другим человеком, потому что они суть одно в двух ипостасях. Они как бы Адам и Ева. И вот эта удивительная радость и узнавание до сих пор присутствует в человеческом роде, когда мужчина встречает женщину и когда женщина встречает мужчину. Эта радость и должна быть. Она открывает человеческому сердцу, что тот, кого ты сейчас встретил, это тот человек. Это твое альтер-эго, твое второе «я». Это тот, с кем можно прожить в единении, с кем единение возможно. И эта радость может быть и очень высокой и очень яркой, но для этого требуется целостность человека. Когда человек еще не научился узнавать людей, когда он не видит ясно лицо другого человека, обращает внимание на какие-то другие вещи, на социальный статус или физиологические особенности человека, то он теряет возможность узнавания. Он запутывается в отношениях. Он так много видел, знал и почувствовал, что узнать ту единственную или того единственного, с которым возможно полное единение, он может и не узнать, или узнав, не испытать радости, потому что он так разрушил свою целостность, и радости просто испытывать уже не может. И вот это проблема современного мира. Но, тем не менее, радость узнавания будущего супруга, радость узнавания, что есть тот, с кем можно полное единение, это действительно некая сокровищница божественной премудрости, не оставляющая до сих пор нас, наш очень нецеломудренный, очень нецелостный и очень больной мир. Но по-прежнему люди, встречая друг друга, могут узнать и могут порадоваться тому, что есть таки на земле человек, с кем и бессмертие будет не страшно. Итак, третья глава, описывающая грехопадение. Сюжет простой. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с древ мы можем есть, только плодов древа, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, когда вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что это дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Змей, Ева, и, ну, тут имя еще не дается, ей Ева и дерево познания добра и зла. Конечно, каждый современный человек, читая эту историю, слыша о ней в пересказе, это один из тех древних свидетельств, который достаточно понимается и узнается, считывается порой как некий мем даже в современном поколении. То есть это один из, разве что еще история о потопе, это те сюжеты библейские, которые до сих пор известны каждому человеку, даже неверующему, ни капельки не знакомому с религиозной традицией. И вот, тем не менее, во всякий раз, когда человек знает, встречается с этой историей, он понимает, это так ему внушила цивилизация, в которой он родился. Цивилизация христианская по вере, культурным корням, по всему спектру разных окружающих феноменов. И поэтому эта христианская цивилизация передала даже современному подростку, который ничего не читал никогда из библейской истории, передала понимание того, что змей – это падший дух, это сатана, это падший ангел, Деница, как его называют славянские тексты, Люцифер, как его называют тексты греческие. И тем не менее, то есть это люди просто принимают как некие, как само собой разумеющиеся, потому что так всегда видела церковь. Но если человек споткнется на этом представлении, снова прочитает текст 3 главы, он увидит, что нигде об этом не сказано. И более того, скажем, отношение Бога к змею, оно никак не похоже на отношение Бога, скажем, к падшему духу. Это сугубо представление о неком животном, ходящем или ползающем. Непонятно, что имеется в виду, но напрямую нигде здесь, в этом сюжете, повествующем о грехопадении, не сказано, что соблазняет их сатана. Однако, и это я не случайно акцентирую на этом внимание, потому что это одна из проблем понимания Священного Писания. Читая его, мы должны, вот так вот мы же берем по порядку главы, стихи и читаем. И, естественно, у нас часто возникают вопросы, и даже если мы прочитаем всю Библию постепенно, от Бытия до Апокалипсиса, у нас вопросов будет все больше и больше и больше, а ответы сразу не появляются. Это надо знать не только очень хорошо содержание самой Библии, надо еще и понимать ее аутентично в той традиции, в которой эта Библия родилась. Ибо это не есть нечто вне традиции, нечто, существующее само по себе. Священное Писание существует в контексте священного предания. Она часть священного предания. Она часть общечеловеческого опыта, в котором выражено совершенно особенным образом разные грани богообщения, общения человеком с Богом, выражены те условия, по которых это общение совершается, и выражены те различные события этих общений Бога и человека, которые необходимо человеку знать и понимать. За все это отвечает священное предание. Предание же не есть просто устное предание или письменное предание, как некий пересказ, как некая устная передача, трансляция некого знания. Священное предание есть действие, промыслительное действие Святаго Духа, который заботится о том, чтобы человек сохранил правильное знание, правильное понимание вещей, необходимых для того, чтобы богообщение состоялось, чтобы и он оказался включенным в это богообщение, чтобы он оказался включенным в полноту людей, принимающих участие Бога в своей жизни, принимающих цель Божью, как назначенную для них Богом, как и свою собственную цель, доверяющих себя Богу, веряющих себя Богу и таким образом вступающих в некую полноту и в некое единство, задуманное Богом, богочеловеческое бытие. И поэтому, хотя здесь и не сказано в третьей главе книги «Бытия» о том, кто такой змей, но традиция всегда понимала под ним именно сатану, потому что в других местах Священного Писания и в книгах пророческих по преимуществу, и в книгах Нового Завета, особенно в книге «Апокалипсис», очень и ясно говорится о том, какую роль играет сатана в том, чтобы губить людей. И ясно этот сатана называется змием, и указывается его некий совершенный эпитет, присущий только ему, древний змей, буквально тот самый древний змей. О него ссылаются пророки, и особенно на него ссылаются вот в новозаветных книгах, в Евангелии от Иоанна и в Апокалипсисе указывается, что вот есть некий тот самый древний змей, и он называется змеем. А что это именно за змей в его физиологическом виде, нам неизвестно. Мы не можем себе представить, что это за существо, потому что змеем в Священном Писании называется не только животное, похожее на анаконду или гадюку, называется и существо, похожее на дракона. И поэтому, скажем, для нас это загадка, и Библия не пытается нам эту загадку раскрыть. Оно специально погружает эти события, связанные и со змеем, и с тем, чью волю он исполняет, как-то исполняет, ставится для нас как бы во мрак, как бы в темноту, как бы не раскрывается вся подробность этого, потому что это не важно. И когда мы вчитаемся в страницы грехопадения, когда мы задумываемся над тем, что произошло, задумываемся честно, задумываемся долго и домысливаем это до конца, пытаясь применить к этому домысливанию все то, что написали святые отцы по этому поводу, или хотя бы размышляя над этим и в контекстах других книг Ветхого Завета, мы понимаем, что вообще это не важно. Не важно, кто это был. Не важно, был это змей или тушканчик, сатана или кто-то другой. Для самих людей это не имеет никакого значения. Они тут всего лишь как бы некие функционалы. Они просто делают некое дело, которое может привести к славе человека, к спасению человека. Но это действие, этот искус, это искушение человек должен пройти, иначе просто никак. И поэтому, хотя мы не встречаем свидетельств о том, что это, кто этот змей и кого он собой олицетворяет, тем не менее церковь всегда считала это сатаной. По сути дела, в контексте самого грехопадения это и не принципиально важно. Как происходит процесс грехопадения? Звучит вопрос со стороны змеи. Нормальный такой вопрос. Опять-таки, говорящий змей – это тоже нечто. Вопрос обычный. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вопрос, конечно, лукавый, но в целом звучит вполне себе нормально, логично, адекватно, как бы сейчас сказали. И Ева вполне адекватно ему на этот вопрос отвечает. Плоды с дерев мы можем есть, только вот плод с древа познания добра и зла мы есть не можем, потому что Бог запретил. Обычный вопрос, обычный ответ. А дальше следует ответная реплика змея. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете, как боги, знающие добро и зло». Дальше звучит ложь. Причем ложь откровенная. Потому что Бог сказал, что вы умрете, а змей говорит, нет, не умрете. И, то есть он откровенно говорит ложь. Он опровергает, не просто не доверяет или высказывает сомнение словам Бога. Он обвиняет Бога во лжи. Он говорит, что Бог вас обманывает, а на самом деле эти слова говорят ложь. Поэтому этот змей и называется, Христос его называет отцом лжи. Он порождает ложь. Ну и что? Ну и что, что змей лжет? Он отец лжи, чего бы ему не лгать? Проблема не в том, что он лжет, а в том, что Ева, женщина, ему верит. Она верит лжи. Она не верит Богу, который сказал эти слова, не верит мужу, через которого она узнала эти слова. Она верит существу, которого видит, по всей видимости, первый раз, с которым впервые разговаривает, которого знать не знает, но верит она ему, а не мужу и не Богу. Она не доверяет словам Бога, а верит существу, которое обвиняет Бога, от которого ничего плохого Ева до сих пор еще не принимала и не видела ничего плохого, только изобилие благодати, щедрости, жизни и мир. И вот она поверила. Поверила не просто ложным словам, она поверила тому образу, который змей ткет своим словом в ее сознании. Он внушает ей образ злого, коварного, корыстного, ревнивого, Бога, который прячет от них некоторые сокровища, подозревая их в покушении на его могущество. Ложь тут просто какая-то бездонная. Сколько ни умножай, ее становится все больше. Но тем не менее эти слова создают в сознании Евы некий образ, совершенно не соответствующий тому, что она знала о Боге, и она верит этому образу, искажающему то, что было у нее в сознании. Конечно, можно говорить о том, что она же все-таки Бог невидимый, и все-таки это всего лишь некий образ, сложившийся в сознании Евы по речи Адама о Боге, или просто некие представления, которые она имела, разглядывая, рассматривая мир, созданный Богом. Это все не имеет значения, потому что Ева не знала греха, она была безгрешна, у нее не было никакого неполноты, она была совершенным созданием, она имела совершенно все необходимое для того, чтобы просто отмахнуться от этого, просто выгнать этого змея вон, просто убежать к мужу, да просто не поверить. Но человек поверил лжи, и с тех пор верит всему тому, что говорит ложь, пытаясь исказить образы Бога, образы церкви, вечной жизни, образы мужа, образы жены, образы друзей. Ложь в этом смысле уже даже не изощряется. Человек по-прежнему верит тому, что внушает ему ложь. Вот живет человек с другим человеком, неважно, два друга каким-то образом вместе общаются с детства, муж и жена, две подруги, брат и сестра, прихожане, священник, живут душа в душу. Все понимается у них, все хорошо, они молятся друг за друга, они понимают друг друга. И вот появляется некто, вовсе не змей, а просто некий человек, который говорит ложь про человека, с которым я прожил всю жизнь, или которого я знаю там чуть не со школьной скамьи, и он говорит про него ложь. И ведь мы верим, верим лжи, хотя с человеком прожили много. Мы верим лжи во всех случаях жизни. И вот это некий особый феномен человеческого бытия, над которым каждый должен подумать. Но верить правде мы тоже можем. Но для этого нам требуются некоторые усилия, нам требуется вера и мужество веры, и мужество любви. Для того, чтобы верить лжи, не требуется ничего. Ну, такие уж мы люди, но отмечу, что Еве и эта борьба была не так, эта борьба была не такая, как у нас, потому что греха-то в ней не было. И что верить Богу, что верить змее, ей было одинаково, совершенно одинаково просто. Но она предпочла поверить лжи, не поверив Богу. И таким образом, нам вот важно еще отметить, что таким образом искажение образа Бога, который возникает только в сознании самой женщины, но эта искаженная вера, искаженный образ Бога приходит к тому, что Ева теряет веру и словам мужа, и словам Бога. Она начинает сомневаться. И тогда, когда она смотрит на плод, она видит, что он вообще, в принципе, он хорош. Чего ж в нем такого плохого? Но смотрит она на плод не так, как смотрела раньше. Она смотрит на него с вожделением. Она уже усомнилась в словах Бога, в словах мужа, смотрит на него с вожделением и вкушает его. Вот это ступени падения, они продолжаются до сегодня. Только иногда это происходит очень быстро, и нет автора, способного это описать. Но, по сути дела, все так же. Помысел ли, человек ли, издание или какое-нибудь, книга, газета, интернет, сайт, что угодно, внушают человеку мысль. Просто сеет эту ложь. Никто не обязан этому верить. Просто сеется ложь. И у человека возникает сомнение, то есть он в этой лжи видит, что то, что он думал о Боге, вовсе не так. Он начинает сомневаться в том, что Бог благ, щедр, что Он милость, что Он жизнь, что Он любовь. У него возникает сомнение в том, что подлинно ли такой Бог. И когда у него возникает сомнение, то предлагаемое ложью действия, чувства, мысль, идеи кажется человеку вполне вожделенной, и он делает то, что предлагает ему ложь. Так люди разрушали монархии, так они добывали себе все больше и больше свободы, так разрушали церкви не только в 20 веке, но и в прежние времена. Люди верили лжи. Но этот процесс влияния лжи на человека всегда сопровождается тем, то есть предваряется тем, что человек перестает верить, совершенно верить в благого, щедрого, любящего, мудрого, заботливого Бога. И тогда возникает падение.